«Очень приятно», – заикнулась я. «Юлия Синичкина, можно Леля. А почему универ, а не университет?»
«Узнаешь на уроках истории».
«Уроках истории? Новости вышибли из меня остатки мозгов. Голова казалась большой игулкой, как медная кастрюля».
«Да, на уроках истории. И теперь мы подходим к самому главному. Ты хочешь здесь учиться?»
«Хочу ли я стать ведьмой? Хочет ли орел летать, рыба плавать, человек дышать? Хочу ли я стать колдуньей? Да я готова была заплатить за это любую цену!»
«Платить не потребуется»,
– прочел мои мысли ведун.
«Во всяком случае, деньгами. Но должен тебя огорчить. Дело в том, что пройти из вашего мира в наш можно только в строго определенные дни. Сюда ты прошла. Вернуться обратно ты сможешь только после 10-го года обучения».
10-го года? Но сколько же всего здесь учиться?»
«Мало. 15 лет».
Кусок воздуха застрял у меня в глотке. «Через 15 лет мне будет ближе к 40, чем к 30. Прекрасный возраст, но все же 15 лет, с другой стороны, стать колдуньей». Я решительно выплюнула застрявший воздух обратно вместе с кратким «Согласна!» Ведун засмеялся.
«Таких жертв не потребуется. Во-первых, маги живут гораздо дольше обыкновенных людей. А во-вторых, они сами выбирают, когда стареть».
«А вы?» – ляпнула я и покраснела. «Простите».
«Ничего, все в норме. Подумай сама. Я ведун. Я заведую всем универом. Как еще мне выглядеть, чтобы меня уважали? Сейчас ты беседуешь со мной с уважением, которое должно оказывать опыту. А если так?»
Он провел перед собой рукой, и лицо его потекло, смазалось, расплылось, чтобы через секунду собраться в маску мальчишки лет 17, явного шалопая и оболтуса. «Да, такого я уважать бы не стала. Дружить – да, но не слушаться и не повиноваться».
«Это всего лишь иллюзия», –
пояснил маг небрежным жестом, проводя по лицу и возвращая прежний возраст.
«Хотя это я в мои 15 лет. Сейчас же мне необходим солидный образ. Как в твоем представлении должен выглядеть директор универа?»
Я подумала и решительно кивнула. «Примерно так и должен. Еще раз извините, можно вопрос?»
«Можно».
«То облако в лесу, что это было?»
«Ворота в наш мир. Они открываются 3 раза в году в строго определенные ночи. В остальное время они невидимы для всех, кроме опытного колдуна».
«А в обычное время там можно пройти?»
«Колдун сумеет, если хватит силы».
«Но я еще далеко не ведьма. Я же прошла».
«В эти 3 ночи ворота может миновать только одаренный магическими способностями человек. И то не каждый. Для начала ворота надо увидеть, то есть оказаться в нужном месте в нужное время. Это раз. Нужно не испугаться и пройти через них. Это 2. Человек должен быть взрослым. Не будь тебе 20, ворота не пропустили бы тебя. Это 3.
«Понятно. Ой!»
«Что?»
«А как же мои родные? Они с ума сойдут!»
«Ну что ты, я направлю к твоим родителям мага. Он придет и проведет сеанс гипноза. И твои родители будут свято уверены, что ты уехала за границу по приглашению какого-нибудь университета. Ведь ты студентка?»
«Да, это так. Но ни звонков, ни писем».
«Почему? Среди нас есть люди из всех стран мира. Один наш год – это ваши 4 месяца. Напиши письма родным, а я отошлю их нашим агентам в вашем мире, и они будут отправлять их в определенные дни. Все просто. Механизм отработан на 1000 студентах. Вот фотографии послать не получится».
«Почему?»
«А ты посмотри на себя».
Я повиновалась. «Высшие силы! Что это со мной?» «Во-первых, моя одежда. Симпатичные джинсы превратились в серые штаны из какой-то плотной ткани. Курточка из кожи молодого дермантина, которую я просто обожала, стала действительно кожаной. Но застежка молния куда-то исчезла. а вместо нее появились грубые пуговицы. Майка претерпела такие же изменения. Цвет ее остался прежним, но ткань теперь была другой на ощупь. Кроссовки превратились в полусапожки, а рюкзачок...
«Потом посмотришь»,
– отмахнулся ведун.
«Главное, ты поняла. Наш мир автоматически перестраивает все вещи из вашего мира на свой лад. И фотоаппарат здесь превратится в кисти, краски и мольберт».
«Понятно», – протянула я. «Ладно, как-нибудь приспособлюсь».
«Не сомневаюсь. Завтра, то есть уже сегодня, ровно в полдень, у нас вступительные экзамены».
«Вступительные экзамены?» – испугалась я. «Но как? Я же...»
«Все в порядке»,
– успокоил меня ведун.
«Это просто название. На самом деле ты должна будешь пройти распределение и сделать свой выбор».
«Это как?»
«Существует 5 факультетов. Каждый колдун больше предрасположен к какой-то определенной деятельности. Есть лекари, есть временщики, стихийная магия, изучение иных форм жизни и боевая магия».
«А всего вместе нету?»
«Нет. Раньше маги получали всестороннее образование, но сейчас мы делаем упор на специализацию».
«Но это же непрактично».
«Почему? Зачем, например, лекарю знать о числе когтей у вардалака?»
«Зачем-зачем? Да просто потому, что меня не устраивает что-то одно. Хочется все и сразу. Дайте мне таблетки от жадности. Да побольше, побольше, побольше. А если они случайно встретятся? Надо же им о чем-то поговорить».
«Это исключено. Каждому свое. И потом, вурдалаки предпочитают не разговаривать с колдунами, а обедать ими».
«Тем более, должен же лекарь уметь защитить себя».
«Им читают краткий курс самозащиты».
Я вежливо кивнула, оставаясь при своем мнении. Краткий курс самозащиты – великолепная вещь. Но все же, я как-то сомневалась, что голодный вурдалак примет это в расчет.
«Пока еще никто не жаловался на узкую специализацию»,
– прочел мои мысли ведун. «Еще бы! Сложно пожаловаться на неудобства, если тебя съели!» – съязвила я. «Извините».
«Ничего, все в порядке. Значит так, распределение начнется завтра в полдень. Сейчас ты под гипнозом выучишь наш язык, а потом магистр Теодорус отведет тебя в общежитие».
«А разве вы говорите не по-русски?»
«Ни в коем случае. При переходе из одного мира в другой язык усваивается мгновенно. Тебе только кажется, что ты говоришь на русском, но читать и писать на нашем языке ты не сможешь. Это мы сейчас и исправим».
«Как?»
«Смотри сюда».
Откуда-то ведун извлек небольшой кристалл на цепочке и стал раскачивать у меня перед глазами.
«Смотри внимательно и слушай».
Дальше я уже ничего не слышала. Все заволокло светло-зеленой пеленой, а когда я очнулась, Антел Герлей был бледен, как смерть. «Что с вами?» – спросила я. Ведун залпом выпил стакан воды и только потом махнул в мою сторону рукой.
«Сиди пока. Знал бы я, что мне предстоит, ни за что бы не взялся с тобой работать. Тебя загипнотизировать не легче, чем полк-солдат».
«Но я же почти сразу отключилась».
«Это одно. А вот впечатать что-либо в твой мозг почти невозможно. Я смог это сделать только потому, что ты не сопротивлялась. А если бы ты не желала выучить наш язык, я мог бы гипнотизировать тебя с утра до вечера, но безрезультатно».
«Это плохо?» – не поняла я.
«Это великолепно для тебя»,
– ответил Бреме Теодорус.
«Я буду читать курс прикладной гипнологии. Тогда ты поймешь, каким сокровищем обладаешь от рождения. Пойдем со мной, я отведу тебя в общежитие. Только одно условие, оно обязательно для всех. Никому не называй своего имени и ни у кого не спрашивай имен».
«Почему?» – искренне удивилась я.
«Имя – это часть личности человека. Зная имя, настоящее имя мага, можно причинить ему массу неприятностей. Поэтому все наши ученики носят прозвище».
«Все равно не понимаю. У них же есть родные, друзья».
«Это у тех, кто родился в нашем мире. И им это не страшно. Они могут оставить свои настоящие имена. Они с самого рождения умеют защитить себя от такого воздействия. Для них это так же естественно, как дышать или видеть. А те, кто пришел к нам из другого мира, ничего не умеют. Они становятся слишком уязвимы. И пока они учатся у нас, они получают прозвище. Не возражаешь?
Я не возражала. Все равно мне мое имя никогда не нравилось. И потом, ужасно несправедливо, что родители придумывают имена для своих детей, даже не советуясь с ними. Лучше бы дети сами выбирали себе имена в 18 лет, а до того носили детские прозвища. Меня никогда не назвали бы Юлией, тем более Лелей, если бы знали, какой я вырасту. Скорее, Наташей или Александрой. Вот только... А почему я не могу выбрать себе прозвище прямо сейчас?
Мы так никогда не делаем. Прозвище дается только после поступления в наш универ. Какой смысл мучиться, если ты еще и не поступишь?
Логично, признала я. Я-то обязательно поступлю. Это как дважды два. Больше вопросов нет.
Тогда пошли,
скомандовал Брэме Теодорус, тяжело поднимаясь из кресла. Я попрощалась с ведуном и отправилась по следам учителя Теодоруса. Да, чтобы не заблудиться в этом универе, нужны компас и карта. И стрелки с указателями. Мы спускались, потом опять поднимались, сворачивали то вправо, то влево. Я пыталась запомнить дорогу, сбилась со счета на 17-м повороте и бросила это бесполезное занятие. Наконец мы остановились перед дверью, из-под которой пробивался слабый свет. Колдун постучал, и дверь мгновенно распахнулась.
«У вас осталась свободная койка. К вам новенькая. До свидания».
Вот так, коротко и ясно. И смотался, прежде чем обитательница комнаты успела хотя бы рот открыть. «Привет», — сказала я, все так же стоя на пороге. «Привет, проходи». Я с удовольствием оглядела комнату. Да, что-то подобное и надо устраивать в общежитиях. Маленькая комнатка была рассчитана на двоих. Две кровати по обе стороны от окна. Между кроватями две тумбочки. С одной стороны от двери платяной шкаф и письменный стол с тремя стульями. С другой – платяной шкаф и что-то вроде холодильника. Пол сделан из толстых досок и тщательно отполирован. Но ковриков нет. На одной из кроватей лежит подушка и толстое одеяло. На второй только матрас, веселенькую красную полоску. Совсем как американский флаг. Только звездочек не хватает. Я прицельно запустила рюкзак под кровать, а сама бухнулась на матрас.
«Ты тоже собираешься поступать?» – спросила соседка.
«Конечно. А ты на какой факультет поступаешь?»
«Это неизвестно до самого последнего момента».
Кажется, девушка знала больше, чем я. Надо было это исправить.
«Это как? Объясни». «Завтра в полдень мы все идем на поле собраний. И нам начнут называть факультеты. Когда ты услышишь то, что нужно тебе, к чему у тебя сердце лежит, ты выходишь вперед и дотрагиваешься до определяющего кристалла. Если он засветится, то есть подтвердит твой выбор, ты принята. Если же нет, тебя отправят назад. А почему ты так поздно? Все прошли через ворота уже 3-4 часа назад.
А я только сейчас. Я ведь здесь чисто случайно. Увидела ворота в лесу, заинтересовалась и прыгнула. А ты?» Глаза у моей собеседницы были по копейке, а теперь стали по рублю и полезли из орбит.
«Ты всерьез? Но это ведь бывает крайне редко!»
Я передернула плечами. «Ничего не поделаешь. Я всегда была, что называется, не пришей кобыле хвост. Отовсюду вылезала и никуда не хотела залезать. Скажи, а ты давно знаешь о существовании этого мира?»
«Давно. С детства. Но через ворота смогла пройти только сейчас».
И, видя мое недоумение, пояснила.
«Мои родители – колдуны. Они лечат людей и часто говорили мне, что я унаследовала их дар. И я тоже хочу лечить людей».
«Ты?» «Или твои родители?»
«Конечно, я!»
Я пожала плечами. Лично меня целительство не привлекало ни в каких видах. Хватало уроков анатомии.
«А где ты жила в том мире?» «В Новосибирске. А ты?»
«На волчьей родине.
В городе, в котором есть две улицы прямые и фонари, и мостовые.
Там два трактира есть. Один московский, а другой Берлин», – подхватила я.
«А у вас там еще волки остались в тамбовских лесах?»
«Черт их знает. Во всяком случае, я с ними не встречалась».
«А с кем встречалась?»
«С кабаном». Я покраснела и фыркнула. «После этой встречи наш лес, небось, все кабаны стали за версту обходить».
«Это как? Расскажи».
«Да чего тут рассказывать? Мы тогда летом отдыхали на турбазе и пошли в лес за черникой. Идти за 10 километров, если не за 15. Я, мама и еще трое ее подруг. Дошли, сидим, собираем ягоду. Вдруг кто-то топает в кустах. И одна из маминых подруг, истеричка, каких свет не видывал, говорит:
«Ой, мамочки, это похоже кабан!»
А кто-то в кустах топает. Я, правда, не знаю, кто там был. Может, кабан, может, грибник. Но истерика-то вещь заразная. Эта идиотка послушала еще несколько минут, а потом как заверещит на весь лес:
«Кабан! Караул! Спасите!»
Да как ломанется в лес? Хорошо, хоть в противоположную сторону от кабана. Мы, естественно, за ней. Она же в лесу не ориентируется, заблудится. Ищи эту дуру потом. Вещи похватали и помчались на третьей космической. Кто орет: «Стой, ненормальная!» Кто верещит: «Помогите, кабан!» Но весело всем. Мы бы ее остановили метров через 200. Но тут, по закону подлости, ее вынесло еще на группу ягодников, человек в 10. Она верещит, а они, как услышали, что она верещит, так за ней и помчались. Подумали, что ее кабан сожрать хочет, или нас за кабана приняли. И тоже орут на весь окрестный лес: «Спасите, помогите, нас кабан преследует!» Минут 20 мы круги по лесу наматывали. Если там какой кабан и был, то он, забыв обо всем на свете, сбежал куда подальше. Мы-то несемся по лесу и орем дурниной, причем каждый свое. И поди разберись, кому что нужно. Но потом у истерички закончился завод. Повезло. Разбирались мы там еще битый час. Черники толком из-за этой ненормальной не набрали. И молчали потом, как рыбы. Если бы кто узнал, над нами бы вся турба засмеялась. Одно дело от кабана удирать, а другое от своего хвоста, зайчьего.
«Да, думаю, все кабаны из вашего леса просто мигрировали», – подвела итог соседка по комнате.
«Наверное», – зевнула я.
«Давай спать, а? И ты можешь заснуть перед таким важным моментом в твоей жизни?» – изумилась она.
Я могла заснуть даже в новогоднюю ночь под грохот праздничного салюта, в чем честно и призналась. Потом достала из своего шкафа постельное белье, разделась под одеялом и отключилась в мгновение ока. Слишком много было на сегодня впечатлений. Как говорила моя подруга в том далеком мире, перегрелся кинескоп, и я заснула спокойным, глубоким сном, которому не мешали ни свет, ни вздохи соседки.